Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Этой беседы мы продолжаем и завершаем цикл программ, которые на этой неделе в часе с 8 до 9 у нас на Светлом Радио выходят. Я напомню, что этот цикл программ я назвал «Лики церкви». Мы говорим о церкви как о историческом феномене, как о духовной реальности, сквозь разные призмы, сквозь разные точки зрения смотрели в этом цикле на церковь как на исторический сюжет, смотрели через призму патрологии, что святые отцы говорили о церкви, сквозь призму Писания. И вот сегодня последняя программа, наверное, не случайно, что она завершающая в этом цикле, мы поговорим о литургии, о церкви через именно эту тему. Наш сегодняшний гость и проводник в эту тему — священник Михаил Желтов, настоятель храма Рождества Христова в Митино, кандидат богословия, заведующий лабораторией историко-литургических исследований общей церковной аспирантуры и докторантуры, заведующий кафедрой литургико-канонических дисциплин Казанской духовной семинарии, доцент Московской духовной академии и секретарь комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я очень рад, что вы у нас в эфире. Вы не первый раз на волнах Радио «Вера». И вот сегодня есть возможность поговорить об этом, может быть, самом главном, что в церкви у нас есть, это литургия. Я бы вот с чего начал. Мы с вами до программы общались и переписывались, и я так как-то, ничтоже сумняшися, употребил выражение «церковь как евхаристическая община». Причем употребил его как то, что мне казалось таким совершенно самоочевидным и принимаемым, вкладывая в это, на самом деле, простой, если угодно, психологический смысл, что в церкви главная литургия. Вот для меня, как для прихожанина, вот если сказать, что главное, вот что можно, где стержень, а где вот то, что вокруг нарастает. Но стержень — это Евхаристия. Там я в церкви вот ради этого. Но вам показалось из вашей перспективы, что выражение «церковь как евхаристическая община» требует уточнения, или наоборот его нужно, или не нужно его использовать, или оно ведет к каким-то ложным пониманиям. Вот что не так с этим выражением?
Дело в том, что это выражение распространилось в богословии второй половины XX века с подачи, наверное, прежде всего, протопресвитера Николая Афанасьева, который выстроил некую теоретическую модель того, какой церковь была в первые века и такой, какой она, с его точки зрения, должна быть. Вот. Но эта модель при всей ее стройности несколько искусственна, и дальнейший ход исследований даже вот раннего христианства показал, что не так все в источниках реконструируется, как казалось Афанасьеву. Это некоторая концепция, причем концепция даже, можно сказать, не совсем афанасьевская. Еще в XIX веке немецкий историк церкви и права церкви по фамилии Зом сформулировал некоторые принципы, которые затем использовал Афанасьев. Его работу переводил Павел Флоренский, и она была известна еще в те годы предреволюционные, революционные. И затем вот Афанасьев эту идею как свежую, новую развил. Но при том, что она действительно повлияла на православное богословие второй половины XX века, и мы видим довольно сильное ее развитие, например, в проповедях и словах митрополита Антония Сурожского, мы видим, как опирается на эту идею, как и в целом на труды Афанасьева, митрополит Иоанн Зазиулос и другие авторы. В то же время она ограничивает и, в общем, в каком-то плане подменяет реальность, потому что получается, что церковь равна вот этому евхаристическому собранию, и вообще, кроме евхаристического собрания, как бы ничто не важно. А это все-таки не так. Скорее, перспектива противоположная. Церковь существует как мистическое тело Христово, как это в таком невидимом, да, измерении, а в видимом, как собрание христиан. И христиане имеют какие-то дела и земные, и духовные, и время от времени собираются вместе для того, чтобы совершить Евхаристию, для того, чтобы приобщиться к Христу. Но это не есть как бы все, да, то есть не сводится церковь отнюдь к этим собраниям. Собрание – это часть церковного бытия, но не оно само. То есть в этом смысле здесь происходит какое-то немножко сужение.
То есть как бы часть выдается за целое.
Да, часть выдается за целое, и как бы декларируется, что часть и есть целое. Но это не так.
А вот если позволите, такой еще один предваряющий личный вопрос – перед тем, как мы перейдем к более вот там тем историческим фактам о том, как формировалась литургия, о которых вы, что мы это знаем из ваших лекций, можете интересно рассказывать, а вот почему темой ваших научных интересов стала именно литургика? Вот есть же там богословие, систематика, библеистика. Вот вы для себя именно эту область такой научной любви нашли. С чем это связано?
Так сложилось... Не знаю, случайно или нет, в связи с моим первоначальным опытом церковной жизни. Я хотел принять крещение в школьном возрасте. Я крестился только в последнем классе школы. Шел к этому несколько лет. В какой-то момент я прочел всю Библию. Еще что-то прочел... труды менее, которые были доступны. Еще все-таки был поздний советский период, и не все было доступно, но что-то печатали, «Сын человеческий» печатали в журнале, какие-то там другие труды мне давали его в сам издате. И, как бы, так сказать, теория христианства мне была не то чтобы хорошо известна, но что-то все-таки я знал. Но я думал, что, крестившись, я буду дальше заниматься, вообще говоря, музыкой. Я хотел заниматься музыкой. Но так случилось, что в храме, где я крестился в храме, где был настоятелем отец Дмитрий Смирнов, не допускали до крещения взрослых без предварительных бесед. И во время бесед мне настойчиво говорили неоднократно, что нужно посещать богослужение. Я начал посещать богослужение. Я как бы этого не планировал, еще раз повторю, изначально. Я думал, что крещение и дальше там какая-то уже, ну, моя жизнь, так сказать, и все. А на богослужениях мне стало просто очень как-то, ну, тяжело находиться, потому что непонятно, непонятный язык, непонятная последовательность, очень долго что-то читается, поется, но ничего при этом не происходит. И для того, чтобы разобраться, я решил, что было бы неплохо как-то попроситься встать в хор. Тем более, что я, повторю, я как-то себя с музыкой ассоциировал. И я начал петь в хоре, звонить в колокола. Это все очень быстро произошло, буквально в течение нескольких месяцев. Пел я, конечно, сначала совершенно неправильно, доставлял дискомфорт своим коллегам. Но, тем не менее, так или иначе, я начал знакомиться с порядком службы, с уставом. И уже спустя довольно малое время я, в принципе, мог составлять службу и помогать как уставщик руководителю хора. И вот так вышло, что, можно сказать, мой первый церковный опыт был связан с изучением типикона.
Ну вот, пожалуй, главный вопрос, такой самый общий к нашей сегодняшней теме, о том, что мы узнаем о церкви, что мы узнаем о церкви как о реальности, если посмотрим на нее сквозь призму истории литургии, он такой, как Евхаристия, как трапеза, которая, как мы знаем из Писания, совершалась первоначально по домам, стала обретать те черты, которые уже сегодня нам напоминают, которые напоминают, вернее, нам более-менее известную сегодня литургию. Ведь если две точки посмотреть, раннюю и позднюю, очень две разные картины рисуются, просто воображаются. Вот есть какая-то горница, где люди за столом преломляют хлеб, и есть храм, алтарь, отгороженный алтарной преградой, священнослужители и так далее. Я понимаю, что об этом можно было бы часами рассказывать в подробностях, но вот, может быть, самые главные вехи того, как это развивалось.
Первоначально христиане собирались действительно по домам. Мы видим свидетельство об этом и в книге «Деяния апостолов», прежде всего, в первом послании к Коринфянам. Есть даже известный археологический памятник дом христианской общины в городке, разрушенном, но раскопанном археологи Дуры Европас, где вот приспособлено домохозяйство, довольно, кстати, большое, богатое домохозяйство, то есть какой-то богатый христианин предоставил, видимо, свой собственный дом, приспособлено это домохозяйство под нужды общины. То есть, да, христиане в первые два или даже, может, три века могли собираться по домам. В то же время, уже в третьем веке, начали появляться храмы. В Риме обнаружено в ходе раскопок фундаменты храмов третьего века, то есть еще эпохи гонений. Эпоха гонений была не единообразной, существовали периоды, когда гонения, казалось бы, прекратились. И вот в такие периоды христиане относительно свободно строили свои сооружения и даже храмы. Но, конечно, это только какие-то фундаменты, остатки, то есть толком ничего сказать нельзя, но сама идея вот выделить стол, где происходит таинство, и делить его от остального пространства храма, она возникла еще в доникейскую эпоху. Ну, конечно, основной такой бурный рост и сакрализация, можно сказать, церковного пространства происходит в IV веке после того, как Константин Великий установил мир, прекратил гонения, церкви начали передаваться большие здания, либо строятся новые здания с нуля. Вот в этих зданиях необходимо было поддерживать порядок в силу их размеров, просто иначе никак нельзя было этот порядок поддержать без того, чтобы отделить зону, где находится духовенство, зону, где находятся мужчины, где находятся женщины. В ранней церкви довольно много упоминаний о том, что старались разделить, отделить мужскую и женскую часть так или иначе, или как-то не вперемешку их ставить. Ну и так далее, все дальше это развивается. То есть, конечно, поворотным моментом стал IV век, безусловно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Михаил Желтов сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А вот литургия имеет жертвенный характер. И это очень важная тема. И перед тем, как я вас спрошу вот о том, как это выражается в литургии, я бы все-таки хотел задать вопрос более широкий и фундаментальный, хотя бы чтобы вы как-то вводно, общо на него ответили. А почему вообще в отношениях человечества и Бога, человеческого сообщества и Бога такую роль играет жертвоприношение? Как это вот можно объяснить? Я еще поясню, почему этот вопрос задаю, потому что вот человек, может быть, не погруженный в церковную традицию или вообще в любую религиозную традицию, для него слова «жертва», это слово и носит такой характер достаточно агрессивный. И зачем Богу какие-то жертвы? Особенно если вы, христиане, говорите, что Бог есть любовь, то почему же Бог требует жертв? Вот как бы вы на это ответили?
Жертва и идея жертвы пронизывает собой библейскую традицию. И для читателей и людей Ветхого Завета вопрос так не ставился даже, вот зачем она нужна и почему. Как-то это было самое очевидное. Но, конечно, для современного человека здесь возникают вопросы, такие, как вы задали и сформулировали. Существует, если говорить, так сказать, отвлеченно, вне рамок какой-то конкретной религиозной традиции, существуют разные теории того, почему у тех или иных народов существует жертва. Я не буду эти теории перечислять. Только скажу, что самое примитивное из них заключается в том, что это некоторый обмен. То есть мы Богу даем что-то, чтобы он нам что-то вернул, но это не очень хорошо работает теория в отношении жертв Ветхого Завета. Явно та идеология, которая за ними стоит, глубже и сложнее, чем просто вот такой «ты мне, я тебе» взаимообмен. Снова повторю, что изучать весь спектр мнений религиоведов по этому вопросу мы сейчас не будем. Но лучше бы я зашел с другой стороны. Жертвы Ветхого Завета выражают некоторые идеи. Вот не почему, я бы ответил на вопрос не так, откуда они взялись и почему, а скорее на вопрос, что они значили. Угу. Вот Ветхий Завет устанавливает в храме, который сначала в Скинии, затем в храме, который был создан после исхода из Египта. То есть сначала была создана Скиния, затем спустя время храм, устанавливает прежде всего жертву всесожжения. Жертва всесожжения должна приноситься ежедневно, утром и вечером. И, как следует из названия, животное должно сжигаться целиком в этой жертве. И смысл здесь в полной вере, прежде всего. То есть человек верит Богу. Надо понимать, что в древних обществах еда ценилась гораздо выше, чем сейчас. Древние люди часто недоедали, и еды у них, в общем, было мало. И вот такой жест, как уничтожение большого, да, большого животного, которое можно было бы съесть, он сам по себе очень значимый. Он говорит о том, что человек доверяет Богу.
А, кстати, что это за животное обычно было?
Это должно было быть животное, выращенное человеком. Это тоже важное требование, кстати говоря. Ветхий Завет не разрешает приносить жертву диких животных, а именно животных, которых человек сам вырастил. То есть человек труд рук своих приносит. И вот эта тотальность самоотдачи и доверия Бог не бросит, он не оставит. Здесь нет идеи того, что вот я сожгу животное, а ты мне за это там еще что-нибудь пошлешь. Нет. Идея в том, что я полностью тебе верю, Господи. И вот эту веру выражаю именно таким образом. Такой язык был понятен людям того времени, не только иудеям, но и другим народам. Собственно, у других народов тоже подобные вещи существовали. Но он очень хорошо работал. Кроме того, вот постоянство этой жертвы, которая должна приноситься ежедневно, утром и вечером, указывало на то, что вот эта связь с Богом не прерывается никогда. Вот дым, восходящий к небесам, который Ветхий Завет называет «воня», если по-славянски, «воня благоухания», то есть благоухающий аромат, он самым таким наглядным способом выражал связь между небом и землей, между Богом и его людьми, его народом. Помимо этой жертвы, в которой, вот повторю, главная идея была полная самоотдача и доверие, а также отсутствие какой-либо корысти со стороны духовенства, потому что, ну, с этой жертвы они ничего не получают, она уничтожается. Были и другие. Второй вид жертвы назывался жертва мирная. В ней приносивший то или иное животное мог получить часть от него обратно, значительную часть. Также и священник. То есть здесь, наоборот, идея трапезы с Богом. В каком-то смысле это преддверие Евхаристии. Между прочим, во всех жертвах, кроме животных, обязательно участвовало вино, хлеб и елей. Во всех, без исключения, видах жертв. Но только в жертве мирной допускалось отсутствие животного. То есть она могла приноситься только на хлебе и вине, чем еще более напоминала Евхаристию. И, кстати, в греческом переводе Ветхого Завета в некоторых местах она даже так и называется – жертва Евхаристии. Вот здесь идея, вот повторю, в том, что Бог...
То есть это вкушение человек... части этого животного с хлебом, вином и маслом.
Ну, как бы предполагалось, что это Богу приносится, Бог как бы вкушает, так скажем, условно говоря.
А человек вместе...
Ну, и человек вместе с ним, да. Mm-hmm. То есть здесь Сотра радость, опять, здесь радость, благодарность, поэтому она называется, собственно, да, жертвой mm-hmm. благодарения. Благодарность, исповедание, есть такое важное слово в славянском языке, исповедание. Мы говорим исповедь и понимаем обычно под этим раскаяние в грехах. Но в псалмах, когда мы читаем по-церковнославянски, очень часто говорится исповедание, исповедаться. И речь идет о публичном прославлении Бога, то есть о богослужении. Именно не частном, а таком вот храмовом. Вот эта жертва, она тоже могла называться именно исповеданием. Жертва мирная. Она обязательно приносилась по праздникам. А вне праздников по каким-то значимым событиям для человека или вообще по обету, по желанию, как угодно. Также был вид жертвы, который служил избавлением от скверны. Она, эта жертва, приносилась обязательно перед жертвой всесожжения. Просто как бы для того, чтобы обозначить, что мы люди грешные, и всякое наше вот общение с Богом должно быть сначала очищено. Также она приносилась там, в определенных случаях, когда нужно было именно вот от скверны избавиться. И она же приносилась еще и в особый праздник, день гнева или день суда, чтобы за год выразить свое раскаяние в грехах, которые совершены за год и священством, и всем народом. Ну и, наконец,
а была как еще... она выглядела? Тоже было животное?
Тоже животное, да. Ну, там некоторые другие правила. И, наконец, жертва была еще за то, что ты нанес ущерб чему-то, что имеет сакральный характер. То есть ты, например, присвоил себе, не знаю, по неведению, животное, которое предназначалось уже в жертвоприношении, то есть как кто-то отобрал животное для жертвы, а ты, не зная этого, допустим, его украл. Если ты просто украл, это одна ситуация, а здесь ты присвоил уже Божие. Или там еще какие-то такие вот такого рода ситуации. Там, соответственно, тоже нужно было возместить. Но что важно, что ни одна из этих жертв не приносилась за сознательный грех. То есть здесь нет идеи того, что я заплачу индульгенцию. Я согрешу, вот там, ну, за это тебе, Боже, там что-нибудь принесу. Нет. Вот эти все жертвы от скверны, скорее они как бы о грехе как таковом. И жертва, вот, которая возместительная, она тоже за то, что ты, может быть, не знаю, или как еще что-то, ну, совершил нарушение чего-то сакрального, переступил через запретную грань. Были еще некоторые дополнительные виды жертв, это четыре основные. Ну, вот весь этот, как бы, большой, вся эта большая система выражала важные мысли и важные идеи. Некоторые из них я назвал, некоторые нет. В Новом Завете вся эта система прямо использована по назначению. Особенно в послании к евреям, ну и в других местах Нового Завета, но особенно в послании к евреям, говорится, что все это было прообразом той самой истинной жертвы, которую принес Спаситель, в небесном, войдя в небесный храм, за небесную завесу небесного храма. И вот эту связь с Богом, которая уже не может быть разрушена, и искупление за грехи, и радость жизни с Богом, все это выражается в жертве Христа, но на языке, который вот для людей Ветхого Завета был не столько вербальным, сколько языком действия вот этих самых жертвоприношений. Можно было ли без них обойтись? Но это немножко вопрос условный, потому что история не любит сослагательного наклонения. Вот так оно было сделано, так хотел Господь, так было понятно людям того времени, они вопросов подобных не задавали, им было ясно. В Ветхом Завете также есть критика жертвоприношений. Некоторые пророки указывают иудеям на то, что те нарушают завет и думают, что можно откупиться от Бога жертвами. И они говорят, что нет, это не так. Завет – это завет. Жертва – это часть завета. Если ты нарушаешь завет, то и жертвы твои не работают, потому что ты оказываешься вне завета с Богом. Вот одно из таких мест находится у пророка Малахии. Он пишет или говорит. Мы это читаем, так что, можно сказать, пишет. «Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб и говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения». Пропускаю пару стихов. И дальше. «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф». Вот это слово, эти строки в раннем христианстве однозначно трактовались как предсказание о Евхаристии. Потому что в Ветхом Завете жертвоприношения приносились только за народ иудейский. Приносились они даже не всем народам, а только специальным выбранным классом людей, потомством Аарона, священниками, представителями только одного из 12 колен Израилевых, и имели они прообразовательное значение, тем более, что сами вот иудеи, раз за разом, нарушая завет, тем самым, как говорит пророк, бесславили имя Господне. И поэтому в этом пророчестве и сказано, что наступят времена, когда на всяком месте, во всякое время, среди всех народов, не только иудейских, но и иудейском народе, будут приносить мне чистую жертву. Вот эти слова, как пророчества Евхаристии цитируются Иустином, мучеником Иустином философом, цитируются они в Дидахе, знаменитом раннехристианском сборнике, цитируются в евхаристической молитве литургии апостола Марка, ну и в ряде других источников. То есть христиане однозначно связывали Евхаристию с учением о жертве, ну, понимали ее как новую чистую жертву, которая за все человечество, которое везде и всегда. И вот эти слова «везде и всегда» мы слышим каждую литургию, потому что в известном возгласе перед освящением даров «твоя, твоих тебе приносящая, а всех и за вся». Вот эти слова «о всех и за вся», они, собственно, и означают «везде и всегда».
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, у нас сегодня в гостях священник Михаил Желтов. Мы говорим об истории литургии. Дорогие друзья, скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Михаил Желтов, настоятель храма Рождества Христова в Митино, кандидат богословия, заведующий лабораторией историко-литургических исследований общецерковной аспирантуры и докторантуры, заведующий кафедрой литургико-канонических дисциплин Казанской духовной семинарии, доцент Московской духовной академии, секретарь комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. Я это все в очередной раз выговорил. А вот что важно знать нам, простым людям, простым прихожанам, о структуре литургии, как она сегодня в церкви совершается? Возьмем, например, литургию Иоанна Златоуста или литургию Василия Великого. О том, из каких главных частей она складывается, чтобы лучше понимать смысл того, в чем ты участвуешь.
Литургия развивалась путем, как бы, можно сказать так, обертывания средней части все новыми-новыми дополнениями. То есть есть ее центральное, изначальное ядро, которому прибавлено в начале что-то и в конце что-то. Потом к этим прибавлениям прибавлено еще что-то и что-то. И так далее, и так далее. Вот, это первая мысль. Вторая мысль. В литургии следует различить, ну, как это традиционно и делается, три разных части. То есть проскомидия – это отдельное священное действие, литургию оглашенных и литургию верных. Сначала скажу о литургии оглашенных, поскольку это проще. Литургия оглашенных включает в себя предварительную часть и, собственно говоря, чтение Писаний, проповедь и молитву об оглашенных, их уход. Предварительная часть когда-то была отдельной службой. Она включает в себя три антифона, три псалма с припевами или без припевов, как сейчас часто бывает, и может заменяться чем-то еще. Есть ситуации, когда эти вот начальные песнопения отсутствуют. Например, когда мы служим литургию в соединении с вечерней. Тогда на место этой части встает вечерняя. После этой предварительной части происходил вход в храм. Когда-то он происходил под пение «Святы Божии». Позднее стали его совершать раньше, и «Святы Божии» стал неким таким отдельным элементом службы. Тем не менее, во время «Святы Божии» происходит окончательное, так сказать, занятие мест участниками службы, потому что во время пения Святой Божией духовенство переходит на горнее место, откуда оно будет слушать чтение. То есть, по большому счету, Святой Божий – это и есть такое древнее начало литургии оглашенных. А все, что до него, это, ну, такое вступительное, очень хорошая, красивая, полезная часть, потому что она настраивает нас на дальнейшую молитву и созерцание. Соответственно, когда эти три начальных антифона и следующие за ним, за ними малый вход, уже вошли в плоть литургии, они получили тоже какие-то там символические объяснения и так далее, так далее. Ну, во всяком случае, после Тресвятого происходит приветствие. Когда-то, как пишет святитель Иоанн Златоуст, с него-то литургия и начиналась. То есть Тресвятое когда-то было как раз преамбулой, да, входом, в этот момент входили. Кстати говоря, Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный по своему самому тексту намекает на вход, потому что что такое Святый Божий за песнопение? Это соединение двух библейских стихов. «Свят, свят, свят» из книги пророка Исаии и стиха Псалма «Возжелала душа моя к Богу крепкому живому, когда приду, явлюсь лицу Божию». То есть это псалом о том, что человек стремится войти в храм. Вот Бог крепкий, живой, плюс свят, 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 получил Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный. Ну вот места заняты, и предстоятель приветствует всех словами «мир всем». Это когда-то был первый возглас литургии. Кстати говоря, сохраняется след этого в случае, если мы присутствуем на хиротонии во епископы, потому что первый возглас, который произносит новый епископ, это именно вот этот самый «мир всем». Поется прокимен, то есть некоторые выдержки из псалма, и читается отрывок из апостольских либо посланий, либо деяний. Затем поется «Аллилуйя», как такая ликующая песня перед Евангелием, и читается Евангелие. Это вот сердцевина литургии оглашенных. Когда-то после Евангелия могла быть проповедь. Сейчас есть некоторые храмы, где традиция возрождается, но, вообще говоря, на место проповеди давным-давно встала сугубо ихтинья. Особое моление, оно называется сугубым, потому что в нем многократно повторяется «Господи, помилуй» больше, чем на других ихтиньях. И структурно именно она и стоит на месте проповеди. И после этой ихтиньи происходит ихтинья и молитва об оглашенных, и их приглашают покинуть собрание, потому что оглашенные, то есть некрещенные, пока что не могут видеть таинство. Поэтому говорится: «Елица оглашения, изыдите». Вот суть литургии оглашенных, она, в общем, довольно такая прозрачная. Ну, есть там, конечно, много разных тонкостей и нюансов, но в целом вот так. То есть предварительная часть, святы Божии, чтение апостола Евангелия, сугубая ихтинья и молитва, уход оглашенных. Все просто, в общем, ясно. Но главная часть литургии или литургии верных, она выстроена, если литургия оглашенных выстроена вокруг чтения, то главная часть выстроена вокруг евхаристической молитвы и причащения. Тоже есть середина, и вокруг нее вот эти дополнения. Наверное, стоит начать именно с главного, с евхаристической молитвы. Евхаристическая молитва — это весьма такой продолжительный текст. И существует исторически целый ряд таких традиционных древних евхаристических молитв. В каждом крупном церковном центре была своя или даже несколько своих таких молитв. В частности, в Константинополе использовалось две – Василия Великого и Иоанна Златоуста. Именно их мы используем сейчас. То есть мы наследуем в этом вопросе древнему Константинополю. Константинопольцы не любили другие традиции, так сказать, ну, это некоторое, может быть, даже естественное такое, естественное отношение людей, то есть у нас есть наша, зачем нам чужая? Поэтому в XII веке даже был вынесен запрет придворным канонистам Федором Вальсамоном, который номинально числился патриархом антиохийским, к тому же. Вот Федор Вальсамон запретил, ну, как бы он говорил не от себя, а от лица Константинопольской церкви, чтобы использовались какие-то еще евхаристические молитвы, кроме Василия Великого и Иоанна Златоуста. Ну, как бы в истории церкви мы знаем, что их было больше, в разных регионах могли быть разные. Сейчас есть некоторые, в некоторых местах, да, попытки где-то что-то использовать и другое, там, допустим, апостола Иакова. У евхаристической молитвы большая интересная логика, которая раскрывает, в общем, без преувеличения, глубины богословия. И о ней стоит говорить отдельно, это большая, интереснейшая тема. Вот в самой ранней церкви, можно сказать так, литургия к ней-то и сводилась. То есть читалась эта молитва, после нее хлеб и вино уже считаются освященными, ими можно причащаться. Хлеб — священник или епископ, прежде всего. В древней церкви литургии, конечно, в норме совершал епископ. Епископ читает молитву, преломляет хлеб, все приобщаются хлеба, отпевают из чаши, и происходит еще одна молитва, благодарственная, которая на самом деле даже древнее, потому что в иудаизме апостольских времен перед трапезой произносились лишь краткие формулы благословения еды, а вот основная богословски нагруженная молитва происходила после еды. А в церкви такой порядок не совсем подходил, потому что нужно все-таки по нашей вере сначала помолиться над хлебом и вином, чтобы они осветились, чтобы причащаться не хлеба и вина, а тело крови Христовых. Вот. Соответственно, происходит удвоение этой молитвы, древней, еще восходящей корнями, так сказать, в эпоху второго храма. И этот процесс мы можем увидеть, заглянуть, так сказать, за покровы древних веков в Дедахе. В Дедахе приводятся молитвы, напоминающие еще, структурно напоминающие молитвы, которые существовали в иудаизме во время благодарения после трапезы. Но они повторяются, то есть они произносятся и до трапезы, и затем повторяются после трапезы. Вот это удвоение, можно сказать, это и есть самая древняя фаза совершения литургии. Более того, на самом древнем этапе между первой и второй молитвой происходило не только вкушение хлеба и вина, то есть тела и крови Христовых, но и трапеза. Этот порядок соответствует описанию Тайной вечери у апостола Павла в первом послании к Коринфянам и у евангелиста Луки. Там сказано, что Христос произнес молитву, преломил хлеб, а после вечери, то есть после трапезы, была преподана чаша. То есть вот такой порядок. Молитва, тело Христова, некая трапеза, общение, видимо, и, наконец, чаша крови Христовой и финальная молитва. Но весьма быстро такой порядок стал неуместен. Уже тот же апостол Павел укоряет Коринфян за то, что они не очень понимают, что они делают, и тем самым хулят церковь, недостойно причащаются. Он говорит, давайте это разделять уже. И это очень быстро разделилось. И уже в церкви II века между вкушением хлеба и вина не было никакой трапезы. Хотя какие-то следы этого еще оставались. Например, в памятнике, известном как апостольское предание, говорится, что при крещении оглашенных им преподается тело Христово, затем молоко и мед, вода, и только потом кровь Христова. То есть вот эта вставка между приобщением тела и крови Христовых, она еще как-то есть. Но все же это быстро ушло, и появились даже предписания, которые соблюдаются до наших дней, чтобы ни в коем случае не смешать Евхаристию с какой-то там едой, сначала причащаться до всякой еды, то есть натощак, и затем вкушать что-либо. При этом связь между Евхаристией и трапезой на самом деле также сохраняется, потому что по уставу церкви после литургии обязательно положена трапеза. Но, конечно, устав написан в монастырях, то есть это трапеза монастырская, на приходах такую трапезу в большинстве случаев организовать затруднительно.
Но все-таки, когда мы едем с семьей после службы завтракать, мы исполняем устав церкви.
Да, у вас малая церковь, семья, вы завтракаете как бы малой церковью. Вот это, можно сказать, ваша евхаристическая община получается. Потому что вы причастились и потом сидите, разговариваете, обсуждаете за завтраком какие-то вещи. Ну так вот, литургия в самом своем таком первоначальном виде включает евхаристическую молитву, благодарственную молитву. Когда-то они были равновеликими, равновесными, но постепенно, конечно, евхаристическая молитва становилась все больше, все подробнее, все, так сказать, тоньше, а благодарственные остались в целом довольно короткими. Мы даже это видим на уровне такого текста, как «Последник о святом причащении». Это гораздо более поздний текст, он намного веков младше, чем чин литургии, но в каком-то смысле он является таким зеркальным по отношению к литургии, потому что мы видим, потому что он читался когда-то тоже, не сейчас, сейчас так делать не следует, но когда-то вот была такая у византийцев практика, пока священник читает свои молитвы, мирянин читает вот это последование. И вот в последнем мы видим множество молитв до причащения и только лишь там несколько после причащения. Вот примерно то же самое, тот же самый феномен и в самой литургии. Между молитвой евхаристической и причащением был со временем добавлен еще «Отче наш». Это такой процесс, связанный то ли с необходимостью к как-то раскаяться в грехах перед причащением. Вот мы все знаем, что в русской традиции принято обязательно исповедоваться перед причащением. В других традициях это может отсутствовать практика. И есть даже там мнение, что хорошо бы это как-то преодолеть. На самом деле о необходимости раскаяния в грехах говорит уже Дедахе. Другое дело, как это, в какой форме должно происходить. Вот есть теория, ее развивал в свое время Роберт Тафт, что «Отче наш» появилась в чине литургии именно как такая как бы небольшая разрешительная молитва перед причащением. Это одна теория. Другая версия, вот, которую я лично придерживаюсь, заключается в том, что «Отче наш» – это необходимая часть каждой суточной службы, то есть и вечерней, и утренней часов. И пока литургия совершалась все же раз в неделю, потому что в самой первой церкви не было возможности ежедневно собираться у христиан. Первые христиане дневные молитвы исполняли самостоятельно ежедневно, то есть то, что станет со временем часами, вечерней, утренней. Но на собрании они могли встретиться только там раз в неделю, пару раз в неделю. Хотя, опять же, те же деяния апостолов говорят о том, что первоначальная община в Иерусалиме, самая-самая первая, собиралась как раз ежедневно. Но это как бы вершина, да, это для того, чтобы так жить, нужно все оставить, да, как в той первой общине, иметь все общее. То есть, условно говоря, это прообраз монастыря. В монастыре, да, это другая история.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Михаил Желтов сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим об истории литургии. Итак, вот мы сейчас продолжаем постепенно, благодаря вам, раскрывать ее части и подробнее в каждую из них заглядывать, как она формировалась в истории. Но вот мы сказали сейчас про «Отче наш», про благодарственную молитву после евхаристической молитвы. Что дальше?
Ну, вот я про «Отче наш» только закончу, что когда литургию стали служить значительно чаще, или там почти ежедневно, или, по крайней мере, часто, то возник вопрос, почему такая вот служба, как, которая, ну, напоминает вечернюю, утреннюю, в том смысле, что она частая, регулярная, почему в ней нет вот этой вершины «Отче наш», соответственно, вот на литургии появляется «Отче наш». Сразу после «Отче наш» еще идет возглас, опять же, «Мир всем» и преклонение головы. Причем диакон почему-то говорит не «Головы наши, Господи, преклоним», как всегда в других местах, а «Головы ваши, Господи, преклоните». То есть он обращается к кому-то, не к себе, а к кому-то еще, к каким-то другим людям. Вот как показывает исследование, вот, опять же, Роберта Тафта, и этот элемент был связан с необходимостью отпустить тех, кто не будет причащаться, чтобы они не шумели в храме и так далее. Вот это отпуст непричащающихся. Дальше, собственно, начинается причащение священников. С причащением связан возглас «святая святым», то есть «святыня». «Святая» переводится в данном случае как «святыня», «святым», то есть причастником, тем, кто готов и будет причащаться. Вот, идут сначала причащение духовенства, затем причащение мирян. После причащения мирян и там пары песнопений, собственно, произносится их тенья прости, то есть верные, приемши божественных, святых и так далее, даров, возблагодарим Господа, и благодарственная молитва здесь должна быть. Вот это ядро литургии. Теперь что к нему добавлено? В конец литургии добавлено еще дополнительно молитва, которую священник произносил когда-то в центре храма, то есть уже идя наружу, он останавливался и произносил ее. Сейчас на нее священник выходит из алтаря и спускается по ступеням вниз. Она называется заомонной молитвой. Вот амвон в древних византийских храмах находился где-то в середине, вот поэтому, собственно, там и была вот эта остановка за амвоном. После заомонной молитвы произносится еще возглас «Благословение Господне на вас», такое заключительное благословение, и собственно, там некоторые небольшие песнопения, литургия заканчивается. Вот это окончание литургии. А до евхаристической молитвы, вернемся назад, литургия верных содержит такие элементы, как, прежде всего, общую молитву. У мученика Иустина Философа, у других авторов первых веков мы читаем, что прежде чем епископ произнесет главную молитву, давали возможность каждому из собравшихся тоже что-то свое сказать. Когда церковь стала массовой, и уже такое вот поочередное произношение каких-то молений просто перестало быть возможным, это превратилось в привычную нам форму ектении. То есть диакон приглашает, давайте помолимся об этом, давайте помолимся о том, о пятом, о десятом, а народ отвечает: Господи, помилуй, или там тебе Господи, подай Господи. Вот это моление перед евхаристической молитвой прерывается несколько раз возгласом «премудрость», который означает как бы разрыв. Значительная часть этого моления спустя многие века было перенесено в начало литургии, поэтому в самом-самом начале литургии, еще в начале литургии оглашенных, мы слышим большую длинную мирную ктенью. Это часть вот этого древнего моления, на самом деле, в начале литургии верных. Вот. Зачем прерывать эту общую молитву? Затем, что кроме нее литургия верных имеет в начале еще два элемента. Во-первых, принесение хлеба и вина. Когда-то это было просто действие, скорее техническое. Отобранный диаконами хлеб и налитое в чаше вино приносили, поставляли на престол. Но постепенно это стало важное, символическое и такое изобразительное, эстетическое действие, великий вход. Вот великий вход прерывает эту серию молитв. Это первое. И второе, священнослужители готовятся совершить евхаристическую молитву. То есть вот с этой подготовкой священнослужителей, я же не буду сейчас вдаваться там в детали, там много интересного, но я думаю, что сейчас не стоит. И связаны вот эти разрывы, когда во время продолжающейся вроде бы ектении диакон вдруг говорит «премудрость», как бы вклинивается священник с возгласом, затем еще раз «премудрость», опять возглас, затем «великий вход», поется херувимское прекрасное песнопение, и, наконец, только после великого входа молитва эта благополучно завершается. Далее шло «лобзание мира». Сейчас оно сохранилось, но его совершают только священники. А для народа лобзание мира было заменено исповеданием веры. Поэтому после вот этой серии молитв идет исповедание веры, символ веры. И, собственно, дальше евхаристическая молитва, дальше я уже рассказал.
А вот какова, с этой точки зрения, роль мирян в литургии? Литургию совершает священнослужитель. А мирянин, он просто присутствует, просто молится?
Можно вернуться к тому, о чем мы говорили сегодня в начале, к жертвоприношениям Ветхого Завета, и сравнить, что такое священство Ветхого Завета и что такое священство Нового Завета. И тогда будет понятнее, какова роль мирян в литургии. В Ветхом Завете структура была следующей. Бог заключил с народом Израиля свой завет. Этот завет включает в себя богослужение, но богослужение совершают профессионалы, то есть только представители потомков Аарона. Народу важно обеспечить этих потомков Аарона всем необходимым. То есть они должны сдавать десятину на содержание священников, они должны сделать так, чтобы в храме было из чего приносить жертвы, дрова, чтобы их там сжигать. Но на этом, собственно, все. Участие народа в богослужении не регламентируется Ветхим Заветом. Вполне достаточно того, что вот эту связь с Богом, которая выражается через жертвы, изображают священники своими действиями. А народ может это смотреть, может как-то проникаться там, благоговением, но совершенно не обязан присутствовать, не обязан посещать службу. Есть ситуации жизненные, когда он должен принести какую-то жертву, допустим, жертву за первенца или еще что-то. Но присутствовать всего лишь требуется трижды в году, причем только мужчинам. Да, женщинам вообще это, на женщин это правило не распространяется. То есть по желанию, пожалуйста, но никакой обязанности. Лишь три паломнических праздника, Пасха, Пятидесятница и праздник Кущей, требовал того, чтобы все отправились в Иерусалим. Тем самым связь, или, говоря по латыни, религия, связь с Богом, да, потому что религия – это и есть связь, поддерживалась священством. А от, ну, условно говоря, мирян, они так не назывались, ну, назовем их мирянами, да, от остального народа, требовалось быть верным завету, но связь, помимо их участия, происходила. Что мы видим в Новом Завете? В Новом Завете все верные, все, кто уверовали в Господа и Спасителя Иисуса Христа и приняли крещение, все объявляются царственным священством. Это мы видим в первом послании апостола Петра. И это осуществление пророчества, которое есть уже в книге Исхода. В книге Исхода Бог говорит израильтянам: «Вы будете у меня царством священников. Можно это понять так, что в Ветхом Завете, на каком-то первоначальном этапе, народом управляли священники. То есть это было действительно царство священников, то есть теократия. Но в Новом Завете это пророчество, как бы понимается как пророчество, переосмысляется. То есть все верующие, все верные имеют участие в царственной стороне служения Христа, потому что Христос – царь всего человечества, и в его священническом служении, потому что он принес жертву за все человечество. И каждый мирянин может желать и входить в Царство Божие и быть соучастником жертвы. Как это происходит? Происходит через подражание Христу, через жизнь во Христе, не только через причащение святых тайн, это, так сказать, таинственная, сакраментальная сторона этого, но вообще в том, что вся его жизнь, она протекает ради Христа. Вот это и есть царственное священство верных. На таком более конкретном уровне это выражалось для первых христиан в том, что они должны были трижды в день, как минимум трижды в день, совершать молитву. И она понималась как замещение вот этих ветхозаветных жертв. Теперь уже не сжигание животных нужно, а нужно невидимое такое вот обращение к Богу, молитвенное, невидимый фимиам. Он становится вонёй благоухания. Вот не зря у нас, когда служится та или иная служба, и совершается, например, кождение, не только кождение, но в частности кождение, используется это выражение в воню благоухания, то есть в качестве вони благоухания, в качестве вот этого вместо, да, как символ вот этого всесожжения, служит наша молитва. Или, допустим, наше священное действие, кождение. И тогда получается, что нету никакой разницы между христианами, в том смысле, что они все приносят эту молитвенную вот эту вот восходящий на небо жертвенный, так сказать, поток, да, и выражают этим и веру, и связь и с Богом, и так далее. Но тогда в чем же заключается священство в церкви? А священство в церкви заключается в ином. Это не как в Ветхом Завете, где были люди, отделенные от всех прочих, которые только и могут приносить жертвы и участвовать в них. Потому что, вот я упомянул, что жертву мирную можно было дать, да, и часть от нее тем, кто ее приносил людям, да, простым. Но, например, жертву от осквернения уже нет. Или всесожжение, вообще, всесожжение даже сам священник не мог в ней участвовать. У нас же не так. Мы все участвуем в жертве Христа, мы все можем вкусить его тело и крови, принесенные на кресте за весь мир, и все можем жить так, как вот заповедует Господь. Или, по крайней мере, пытаться так жить. Поэтому вот с этой точки зрения разницы между священниками и мирянами в церкви нет. Ну, может быть, разница только в том, что священники все-таки, ну, по преимуществу как-то лучше в этом, лучше с этим справляются, лучше, да, все-таки более, ну, зачастую, да, стараются жить по заповедям, хотя, опять же, всякое бывает. Но в чем тогда их особенность? Особенность в том, что в церкви есть разные дарования, и в церкви есть порядок и иерархия. Церковь по своей природе выстроена так, что в ней не каждый может быть каждым. Мы тоже это читаем у апостолов, того же апостола Павла, что вот есть разные члены у одного тела. И во время евхаристического собрания кто-то должен возглавить его, кто-то должен помочь возглавлять, кто-то должен там еще что-то сделать. То есть разные служения. Так в церкви было всегда. И вот именно епископ – это тот, кто возглавляет. Священники – это те, кто помогают епископу и тоже могут возглавлять, если он этого хочет. Диаконы – те, кто помогают и епископу, и священникам. И тогда получается, что во время литургии не то чтобы ее совершают священники, а миряне глядят, да, просто как зрители, либо не так, что все вместе ее совершают, нет, ее совершает вообще Господь, потому что что такое литургия? Литургия – это наше собрание, то есть собрание совершаем все мы, все, кто пришли на собрание, все являются его участниками. Можно так сказать, что вот люди собрались, допустим, за общий стол на день рождения, но только один из них его реально совершает. Ну, нет, все как-то собрались. Но здесь вообще нет как такового совершения, есть собрание. То есть литургия как собрание – это общее наше вещь, общее дело и мирян, и священников, и всех. Но в то же время только священник может прочитать молитву над дарами, потому что таков порядок, и он имеет этот дар, а другой не имеет. Вот этот дар новозаветного священства, который передается через таинство рукоположения. И тогда, может, с этой точки зрения священник совершает литургию, но с духовной точки зрения литургию совершает сам Господь, потому что не священник же делает тело, хлеб телом Христовым. Поэтому так.
Ну что ж, спасибо огромное. Я понимаю, что за каждым словом, за каждой темой здесь произнесенной можно было бы еще по одной лекции прочитать, по тому, как это исторически формировалось. Но мне очень важно вот в этом разговоре было это погружение в историю литургии и ваш лаконичный, но при этом всеохватный рассказ о структуре литургии. Я разрешаю себе надеяться, что это послужит, во-первых, к пользе слушателей, и даже несмотря на то, что что-то, может быть, не сразу с первого раза воспринимается на слух, побудит прочитать, побудит обратиться к текстам и подробнее для себя разобраться в структуре литургии, и тогда присутствие на литургии станет участием в ней, вот в том духе, о котором вы сказали. Спасибо огромное. Священник Михаил Желтов, настоятель храма Рождества Христова в Митино, кандидат богословия, заведующий лабораторией историко-литургических исследований Общества церковной аспирантуры и докторантуры, заведующий кафедрой литургии канонических дисциплин Казанской духовной семинарии, доцент Московской духовной академии, секретарь комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, был сегодня нашим собеседником. И мы этой беседой завершаем цикл на этой неделе о ликах Церкви. Нас впереди ждут другие прекрасные линейки программ, так что оставайтесь с нами, дорогие друзья, на волнах Радио Вера. У микрофона был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.